Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня литературный критик Галина Юзефович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочу сказать, что я очень давно ждала встречи с вами в эфире. Очень рада, что сегодня наконец-то получится поговорить. Тем более, что тем на самом деле довольно много и связанных с литературой, и, наверное, каких-то более глобальных, связанных с тем, что происходит вокруг нас и внутри нас. Даже не знаю, с чего бы такого хорошего начать. Давайте с патриотических писателей. У нас есть еще вопрос из чата, но я его чуть позже зачитаю тоже в тему. Но вот по поводу вашего поста вы писали про писателей-патриотов, которые выступили в Государственной Думе. У них это уже, кажется, славная традиция, потому что год назад у них тоже было выступление, по-моему, тоже «Справедливая Россия за правду», и тоже обсуждали различные цензурные ограничения. Как думаете, почему писателям, патриотическим писателям, так хочется, чтобы кто-нибудь положил им на горло тяжелую твердую руку?
Им хочется совершенно не этого. Надо отметить, что вообще некоторая демонизация под образу патриотического писателя, она также точно не корректна, как и беатификация этого самого патриотического писателя. Большая часть патриотических писателей совершенно не мечтают о том, чтобы их взнос дали и на них кто-то поехал. У них скорее есть гораздо более скромные, гораздо более практичные, гораздо более материальные запросы. Патриотический писатель, как, впрочем, и разный другой писатель, в большинстве случаев считает себя несправедливо обойденным. Он чувствует, что ему чего-то не додают. Писательство в наше время действительно профессия не хлебная, скажем деликатно, и всегда есть ощущение, что она не хлебная лично для тебя, что, как писал в своей великой книге «Записи и выписки» Михаил Гаспаров, где нас нет, там двойную милостыню подают. Вот у писателя есть твердое ощущение, что где нас нет, двойную милостыню подают. У патриотического писателя это чувство особенно обострено, потому что у него в среднем есть чувство, что он молодец, он правильно выбрал, он на нужной стороне, а ему не додают. То есть, ладно, какой-нибудь либеральный писатель, который сидит и боится, чтобы ему по голове не надавали или иноагентом не признали. А с ним все понятно. А вот писатель патриотический, он молодец. Он все правильно сделал. Они додают по-прежнему. Поэтому патриотический писатель в массе своей мечтает не о цензуре, а о скромном достатке. Он мечтает о некотором перераспределении государственных средств таким способом, чтобы ему досталось лично что-нибудь хорошее. И чтобы, соответственно, государевы деньги текли не куда-то, а непосредственно к нему. А он на эти деньги будет спокойно жить и творить свое патриотическое творчество. Но надо отметить, что, возвращаясь к моему тезису о том, что не надо так уж сильно демонизировать патриотического писателя, не все патриотические писатели так уж прямо адепты цензуры. Есть среди них тоже раздаются голоса, которые выступают с гораздо более умеренных позиций. То есть не то, чтобы обязательно все запретить и всех посадить, а только денег у всех отобрать, и всех, кто плохой, надо отобрать денег. А цензурировать их не надо, надо посмотреть, может, сами будем. То есть главная и, по сути дела, единственная задача вот этого всего мероприятия в Государственной Думе – это выход с протянутой рукой. Литература наша в последние десятилетия не впервые ходить с протянутой рукой, в том числе ходить с протянутой рукой государству, просто теперь сменился состав этих ходоков, скажем деликатно. Что же касается того, почему их зовут, есть же еще важный вопрос, почему их зовут и почему партия «Справедливая Россия за правду», которая, по-моему, в полном своем составе ни разу не прочитала ни одной книги, так нужна литература. Ответ тоже очень простой. Им нужна медийная деятельность. Им нужно за что-то бороться и, возможно, что-то побеждать. Во всех остальных областях победили разные уже более заметные игроки. То есть им осталась мелкая добыча. Поэтому, соответственно, они и играют в эти игры с литературой. Не потому, что им нужна литература, не потому, что они чего-нибудь такого хотят, а им нужен тоже небольшой фронт, на котором они будут сражаться и побеждать. И поэтому им что досталось, то уже досталось.
Но вы будто бы как-то не совсем справедливы про то, что все писатели ощущают, что им не додают и хотят эту ситуацию как-то исправить. Я не помню, ну, если мы навешиваем ярлыки, не помню либеральных писателей, которые бы ходили и говорили, вот смотрите, мы такие прогрессивные молодцы, дайте нам побольше денег, а вот этим не давайте.
Во-первых, вы редко встречали, вероятно, писателя в естественной среде его обитания.
Возможно.
Во-вторых, да, во-вторых, либеральный писатель – это очень расширенное понятие. Я бы сказала, что с этими идеями никогда не ходили писатели успешно. То есть я не могу себе представить, чтобы с такой песней выступал, не знаю, Евгений Водолазкин, которого и так все купят, или Гузель Яхина, или даже Захар Прилепин, у которого вот этой обидочки, что мне не додают, до войны не было вообще. А это новое в нем явление. Потому что и так все было хорошо, и так отлично покупали. Но такой писатель, которого вы редко видите, он часто склонен к обидам. То есть писатель среднего и ниже среднего эшелона, он часто бывает обижен, грустен, очень грустны, например, писатели, которые работают в жанре young adult. Это такая удивительная ниша, где много преимущественно писательниц, реже молодых писателей, пишут по большей части разного рода фэнтези. И к ним применяется метод пассивного финансирования. Издательство СМО или СТ, они их издают буквально по принципу «делай добро, бросай его в воду». Издают 100 писательниц. Из них 2-3, иногда 10 взлетают. Начинают продаваться, у них появляется аудитория, читатели, фан-клубы, все дела. А остальные 90 не выплыли. Знаете, как они грустят? У них риторика не всегда то, что мы молодцы, все сделали правильно, но у них тоже есть свои претензии к жизни. Так что, в принципе, писатель – грустная профессия, и ощущение несправедливости очень часто писателя посещает. Просто, ну, в принципе, чем писатель умнее и рефлексивнее, тем в меньшей степени он готов это выносить на публику.
Ну, логика ведь сама по себе странная. Ведь сейчас государство не финансирует никаких иностранных агентов, не финансирует всяких нежелательных писателей. Это люди, которые хотят читать этих самых иностранных агентов, покупают их книги и таким образом делают продажи. Попытки запретить выглядят очень, очень жалко, очень бессильно. Люди должны, наверное, это осознавать. Вот те самые писатели, которые идут жаловаться, должны осознавать, что они такие, ну вот вы этих спрячьте, запретите, тогда, может быть, нас начнут читать.
Я в связи с этими потугами, порывами, потуги – слово обидное, давайте скажем слово «порывы». Всегда вспоминаю известнейший анекдот про то, как сидит Петька на рельсах, уходящих в бесконечность, к нему подходит Василий Иванович и говорит: «Ну что, браток, подвинься». Мне кажется, что идея того, что надо у кого-то отнять, чтобы было у тебя, это плохая идея, очень устаревшая, очень наивная. Но людям в среднем очень трудно поверить, что чей-то успех, чей-то чужой успех, он проплачен, что он не проплачен. То есть все думают, что если Гузель Яхин хорошо продается, так это потому, что в ее раскрутку были вложены миллионы.
Государством.
Что, ну, кем-то, но, очевидно, в конечном счете государство. Скорее всего, без государства не обошлось. И это очень популярная точка зрения, причем она, опять же, не только характерна для писателя-патриота, она характерна для очень многих, для совершенно обычного нормального обывателя. Если рецензия положительная, критику проплатили. Если книга успешна, издательство вложилось в маркетинг и втюхало читателю что-то. Если книга не продается, то просто не хватило финансирования или критику не проплатили. То есть все же всегда объясняется очень простым, в простом ракурсе. Ну да, вы совершенно правы, это все выглядит ужасно глупо, жалостно, на мой вкус, простите за это слово, неприлично. Времена сейчас такие, других писателей-патриотов у нас для вас нет. А этим писателям всю жизнь казалось, что их обходили, потому что либералы захватили алфавит, и государство это поддерживает, ну или во всяком случае не препятствует, а теперь времена сменились, и надо государству объяснить, что их денежки должны течь сюда. Да, позиция очень наивная.
Хочу небольшое лирическое отступление. Можете объяснить по вашему опыту, насколько работа критиков продвигает произведение?
Как вам сказать, работа критиков вносит некоторый вклад. Но сказать, что одна рецензия может, или один обзор, или одно интервью с писателем может изменить судьбу книги, нет. То есть я много раз убеждалась, что не все книги, в которые я влюблялась и про которые я бесконечно писала, рассказывала, разговаривала, а буквально только что к читателю с книжкой из телевизора не выпрыгивала, а они не взлетают. Там и нет никакого моего авторитета, который мог бы эту ситуацию изменить. Но критик, он такой человек с фонариком. Он может, а книг очень много. А вдоль этой книжной полочки, бесконечной, как рельсы, на которых сидит Петька, ходит критик с фонариком и на что-то светит. И если человек, который следит за вот этим световым пятном, он вдруг видит в этом световом пятне что-то, что ему интересно, он его хватает. А потом, схватив, он его передает друзьям, знакомым, родственникам. То есть он запускает вот этот вот книжный телеграф, он же сарафанное радио. То есть критик может запустить маленький камушек с горы. Превратить камушек в камнепад критик не может. По крайней мере, точно не может один. Если вдруг все критики мира начинают про что-то кричать, то они могут запустить не один камушек, а 50. Но 50 камушков – это еще не камнепад. Для того, чтобы начался камнепад, читатели должны влюбляться, рассказывать друг другу, покупать книги в подарок маме, тете и бабушке и так далее.
Ваша наиболее заинтересовавшая вас книга, вот, скажем так, за 2024 год.
Это у меня короткий, быстрый ответ. Это роман Алексея Конакова «Табиа 32». Честно скажу, давно я не читала русских романов, которые бы, новых русских романов, которые были бы, как мне кажется, настолько блистательны во множестве разных отношений. Очень люблю эту книгу и стремлюсь, чтобы о ней узнало больше людей.
А как думаете, вообще сейчас литература остается в фокусе, актуальная какая-то современная, не Пушкин с Толстым, а актуальная современная литература в фокусе широкой общественности? Недавно просто была история, связанная с тем, что Прилепина назвали самым популярным писателем года, он опередил Пушкина, но по факту у него было 6, что ли, процентов от опрошенных, а все остальные сказали, ну, не знаю, кто писатель года, мы не читаем, мы не смотрим.
Ну, конечно, понятно, почему у нас Прилепин самый важный писатель, круче Пушкина. Просто потому, что, видимо, те люди, которые удосужились ответить на этот вопрос, не знали на него правильный ответ. Но в целом я могу сказать, что нет, особенно актуальная литература, особенно литература, которая буквально вскрывает нарывы и бичует пороки, она сегодня не в фокусе читательского внимания. И по большей части современный читатель ждет от литературы поддержки, утешения и скорее какого-то комфортного убежища, которое совершенно не обязано иметь отношение к дню сегодняшнему. Поэтому актуальная литература, фокусирующаяся на каких-то очень злободневных, болезненных, горячих вещах, она людям не очень нужна, потому что их и так этим облучают из всех утюгов и из новостей, социальных сетей и так далее. Поэтому, если человек хочет читать книгу, то, скорее всего, он не хочет, чтобы в ней еще раз перемыли актуальную повестку. Он скорее будет хотеть чего-нибудь такого утешительно вневременного. Поэтому литература, актуальная литература, возможно, важна для кого-то, но это не очень массовый тренд. Такие люди существуют, ну так любые люди существуют. А литература в целом, как разновидность искусства, конечно, сейчас она занимает не то положение в мире, которое она занимала 50 лет назад. А этому очень простое объяснение. На протяжении 19 и большей части 20 веков литература была не только искусство, но и медиа. И Как медиа она транслировала идеи, ценности, распространяла философию, поведенческие паттерны, вот это все. В этом качестве литература свою позицию утратила. Сейчас литература это, она находится где-то между балетом и артхаусным кино, и это хорошая позиция, но, конечно, гораздо менее значимая, чем когда-либо в ее предыдущей истории. Поэтому говорить, что вообще вот литература это та область, через которую течет нерв времени, нет, пожалуй, так сказать сейчас нельзя.
Вас это расстраивает?
Да, меня это расстраивает. Я хотела бы жить в мире, где писатель – это титан, где мнение писателя решает какие-то важнейшие вопросы, где писатель – трибун. И да, я хотела бы жить в это время, я бы хотела жить во время, где люди бесконечно обсуждают какие-то книги, которые кажутся важными, когда бестселлер – это не 20 тысяч экземпляров в России, а 500 тысяч экземпляров. То есть, да, мне очень жаль, что так. Я чувствую, что я немножко припоздала родиться, но, тем не менее, мне кажется, что глупо отрицать реальность. То есть требовать, чтобы все люди опять читали, как в 80-е годы, когда мороженое было по 48 копеек, а родители молодые, ну, это, в общем, некоторая наивность.
Но ведь литература как таковая не меняет мир в лучшую сторону. Есть ощущение, что люди, которые читают книжки, одинаково могут быть как хорошими, так и плохими. Люди, которые не читают книжки, также могут быть как одинаково хорошими, так и одинаково плохими.
Безусловно, тут абсолютно не с чем поспорить. А воспитательная сила искусства сильно переоценена. А я бы сказала, что единственное различие между людьми, которые читают книги, которые не читают книги, лежит в пространстве способности к поддержанию определенной сложности. Чтение позволяет человеку интерпретировать чуть более сложные входящие сигналы. Особенно чтение художественной литературы. Оно делает человека более эмпатичным, более склонным к тому, чтобы видеть ситуацию более объемно, более сложно, к тому, чтобы просто знать больше слов, видеть их в контексте и легче интерпретировать написанное. Легче и лучше интерпретировать написанное. Но все эти свойства, они имеют очень мало отношения к этике и нравственности. Знаете, это Платон вообще придумал в своем государстве, что искусство – это главный способ воспитания. У него была теория, что примерно, что Афины проиграли Спарте в Пелопоннесской войне, потому что афиняне неправильно воспитывают своих детей. И что неправильно их воспитывают, потому что, ну что, у них там вот мелодии такие неправильные. Вот надо мелодия, которая будет строгой, гармонизирующей. Нужны театры, вообще, трагедия – это ужасно, это какая-то сплошная истерика. Не надо трагедии. Гомера мы тоже отцензурируем, там есть много вещей, которые юношеству не подходят. То есть это Платон сформулировал идею, что что в человека в смысле культуры положишь, то из него и вырастет. Но все последующие века показали, что это не так. Искусство и литература в этом смысле не исключение, не воспитывают в человеке лучшие, во всяком случае не делают этого сколько-нибудь видимым, прозрачным и однозначным способом.
А существует ли сейчас искусство, вкладывающее в людей, в детей путинские ценности? К этому, кстати, вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Следите ли вы за книгоизданиями, которые так или иначе связаны с так называемой СВО? Возможно ли сейчас солдатская проза, то есть фронтовая правда?
Фронтовая правда начала появляться. Я бы сказала, что ничего, что мне бы казалось интересным с художественной точки зрения, я пока не увидела. Но это совершенно не значит, что ее не будет. Она будет, просто это требует времени. И, кстати, вот писатели-патриоты, сходившие так успешно в Государственную Думу и выступившие с настолько яркими, неординарными заявлениями, скажем, очень мягко и деликатно, они сказали одну довольно небессмысленную вещь. Они говорят, что вот есть люди с военным опытом, которые хотели бы что-нибудь писать, а писать они не умеют. И это чистая правда. Писать они пока не умеют, поэтому окопная правда, она у них очень правда, очень окопная, я бы сказала. По крайней мере, пока. Пока что я не видела того, что прям было бы не ремарк, короче. Но почему я отсылаю к этому высказыванию патриотических писателей? Потому что, скажем, после Вьетнамской войны в Америке образовался огромный слой людей, прошедших войну, переживающих огромное, тяжелейшее разочарование, боль, унижение, отверженность в обществе. И эти люди хотели писать. И когда это все происходило, произошел расцвет школ литературного мастерства, потому что возникла целая индустрия, которая поддерживала людей, желающих облечь свой опыт в слова. То есть пока что, скажем так, я не вижу книг, которые бы писались с провоенных, антиукраинских, пропутинских позиций, и при этом были бы ценны. Но я не исключаю того, что это произойдет, потому что то, что человек оказался на той стороне войны, которая мне не кажется приемлемой, не означает автоматом, что он негодяй или что он бездарь. Возможно, мы увидим, что кто-то из этих людей возьмется за перо и напишет что-нибудь. Более того, я почти уверена в том, что напишет он нечто совершенно не такое, чего от него ждут сейчас. То есть даже, например, в книге Дмитрия Филиппова «Собиратели тишины», которая, мне кажется, не очень удачна с литературной точки зрения, мягко, опять же, деликатно скажем, в ней есть много такого, что, в общем-то, идет вразрез с официальной идеологией. Это, опять-таки, это очень далекие, совершенно неприемлемые для меня взгляды, но это не бездумная трансляция кремлевских ценностей, кремлевского подхода, кремлевского видения войны. Так что, повторюсь, пока не вижу. Особенно не вижу в сфере детской литературы, хотя там работа ведется довольно активная. То, что я видела, это просто кровь из глаз, вот что называется. Если к литературе, собственно, вот окопной у меня будет сложное отношение, то детская литература это просто, вот, что называется, уберите ваших детей от ваших голубых экранов. Это очень страшно. Но просто вот если кто храбрый, вы погуглите патриотический комикс, который сочинил Сергей Лукьяненко. Вот если вы эту, вот это прям реально страшнее давно ничего не видела.
Но ведь Лукьяненко человек с хорошими литературными навыками, скажем так. Я не уверена, насколько уместно употреблять слово талантливый, но все-таки дозоры в свое время были мега популярны.
Да, и я вообще очень люблю прозу Сергея Лукьяненко очень старую, 90-е годы, то есть какие-то его ранние вещи, они, мне кажется, опять-таки, может быть, не талантливыми, вы правы, но интересными, хорошо придуманными, энергичными и так далее. «Дозоры» тоже первые были вполне себе хороши, но то, что Сергей Лукьяненко делает в последние, допустим, лет 10, мне кажется, очень сильно свидетельствует о профессиональной деградации. Именно профессиональной. Но главное просто, я даже не могу вникнуть в содержание этого комикса, потому что он нарисован так, и герои говорят такое, что, мне кажется, ну, то есть мне очень трудно представить себе родителя, который захочет в это вложить, он там стоит 500 или 600 рублей. То есть детская литература в это области работы ведется пока что, слава богу, скажу это наконец честно, я не вижу больших результатов. Видимо, госзаказы еще недостаточно выдали, как сказали бы наши писатели-патриоты в Государственной Думе. А взрослая литература потихоньку появляется. Опять же, нужно время для того, чтобы вызрело что-то. Пока есть любопытное, но хорошего я не вижу.
Видели книжку про мальчика, который увлекался Гарри Поттером, попал к сатанистам, в итоге оказался в чистилище, и только молитвы Господу помогли ему избавиться от всех этих западных ценностей и проклятия.
Пока не видела, но, в принципе, был же великий проект который был, как же он назывался-то, я забыла, выходил еще в какие-то дремучие годы правления Дмитрия Медведева, например, проходил под слоганом «Хорошо горят волшебные палочки», который тоже был про то, как от нашествия волшебства спасают Россиюшку, матушку, исключительно совокупные усилия православного священника и полковника ФСБ, ну и также сознательных детей-патриотов. Так что, в принципе, нет, этот конкретный шедевр я не видела. Надеюсь признаться, что и не увижу, по крайней мере, буду стараться как-то, знаете, так фокусировать свое зрение, чтобы туда это не попало. Я еще от комикса Сергея Лукьяненко не отошла. Но в целом, нового, бывало у нас и такое. Опять-таки могу сказать в оправдание то, что не только в Россиюшке-матушке беспокоит колдовство и чародейство. Например, католическая церковь в какой-то момент боролась с Гарри Поттером тоже, как прививающим неправильные дурные ценности. Ну, католики как-то быстро одумались, а у нас, видите, процесс пока неостановим.
Так вроде бы в Гарри Поттере ценности это как раз самые, что ни на есть, правильные. У меня возникает
Да.
множество вопросов, почему столько претензий к Гарри Поттеру у всех, как бы их назвать-то, окаянных.
Давайте назовем их поборники традиционных ценностей. Вот. Это наиболее деликатная, опять-таки, формулировка. Видите, сегодня просто стремлюсь максимально деликатно отзываться обо всех и обо всем. Не знаю, что со мной меня сегодня нашло. Кстати, для людей, которые относят себя к верующим, я бы хотела порекомендовать совершенно замечательную небольшую книгу ныне иноагента, а в прошлом диакона Курахова, которая как раз-таки объясняла, почему Гарри Поттер – это абсолютно христианская книга. И мне кажется, она крайне убедительная. Почему цепляет? Потому что популярна. А если бы тот же самый Гарри Поттер меньше привлекал внимание или был бы менее масштабным, менее всемирным феноменом, я думаю, что никто бы с ним и не боролся. А все, что вытарчивает сильно, то вызывает бурю чувств.
Фантастически, фантастически. Давайте на рекламу небольшой перерыв сделаем, и через пару минут мы продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился. И мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну и, конечно, небольшая книжная реклама на diletant.shop. У нас обновление. Во-первых, у нас есть книга Андрея Вознесенского «Пробы духа», причем с автографом. Посмотрите, какая красота. Сейчас я только найду, где этот автограф. Вот, полюбуйтесь. Оно внутри красивое, оно снаружи красивое и, конечно, интересное до безумия. Еще у нас есть книги, у нас целая коллекция книг из серии «Повседневная жизнь». Тоже их можно посмотреть на нашем сайте diletant.shop. Там есть «Повседневная жизнь Парижа во время Великой революции», «Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов», «Повседневная жизнь армии Александра Македонского». Тоже очень рекомендую к покупке и к прочтению. Но не забывайте, что когда вы что-то у нас покупаете, вы нас поддерживаете. Для нас это очень важно. У нас все меньше просмотров из-за блокировок YouTube, у нас все меньше аудитории. Но когда вы переводите нам какую-то сумму или что-то заказываете на нашем сайте, вы продлеваете нашу жизнь и помогаете нам и дальше вести эфиры, и рассказывать о чем-то, и брать интересные интервью у замечательных гостей. В общем, для нас это правда важно. Продолжаем наш эфир. Я хочу еще немножечко поговорить про влияние на детей, про то, как сейчас пытаются воздействовать на них, пропагандировать, не знаю, прививать определенную идеологию. Вот здесь мне интересно ваше мнение, насколько грамотно ведется эта работа. Можно ли сказать, что путинская идеология вкладывается в подрастающее поколение?
Мне сложно оценить грамотность этой работы, потому что, во-первых, мои дети уже выросли и, соответственно, с ней не сталкиваются, а с другой стороны, я не работаю ни в каком учебном заведении и, соответственно, тоже не вижу, как это происходит на практике. Но я могу сказать о том, что я вижу. Я вижу некоторое смещение норм. И это происходит не в том смысле, что все молодые начинают деятельно поддерживать так называемую СВО. Нет, они, это происходит как-то немножко иначе. Просто внезапно меняется, скажем, отношение к экономической политике России. Вот я не так давно разговаривала с очень милой, умной молодой девочкой, совсем молодой, буквально там лет 20, которая изо всех сил пыталась написать академическую работу на тему того, как западные санкции помогают экономике России. Я, поскольку это был, что называется, светский разговор, я не мать и не преподаватель, я попыталась ее учтиво спросить, как ей пишется. На что девушка с болью в голосе сказала, что очень тяжело пишется, потому что никак она не может набрать фактуру, никак у нее не получается собрать нужные данные, которые бы подтверждали эту точку зрения. Наконец, я ее аккуратно спросила, говорю: «Мила, голубушка, а зачем же ты так про это пишешь?» На что она посмотрела на меня как на дуру и сказала: «Ну, это же все знают». То есть некоторое представление о том, что норма теперь считать, что санкции помогают, это происходит. Думаю, что вот это медленное смещение нормы, оно происходит и в других областях, и в других возрастных категориях. То есть не то, что все начинают всем сердцем поддерживать традиционные ценности. Но я понимаю, что, скажем, тема ЛГБТ, которая абсолютно спокойно, свободно обсуждалась в учебных заведениях, то есть не было никаких проблем, что сейчас она вызывает чувство какой-то неловкости. Не в том смысле, что все боятся, что мы сейчас скажем, что ничего не имеем против геев, а нас всех посадят. Нет. Есть ощущение, что это какая-то такая вещь, про которую говорить ненормально. Про это не надо говорить, но не потому, что я боюсь, потому что это как-то не соответствует норме. То есть я вижу некоторую динамику в том, что касается представлений о норме. И это не связано со страхом как таковым, это связано именно с ощущением того, что вот эта общественная норма, она немножко движется. То есть сказать, что прямо все ужас, кошмар, из детского сада выходят дети, а у них клыки в крови, лишь бы только задрать какого-нибудь либерала или, прости господи, укронациста, нет, конечно, нет. Но динамика есть, она мягкая, она не всегда заметна на первый взгляд, но она происходит.
А у вас есть какое-то объяснение, с чем это связано? Это связано с образованием, с тем, что это прививается в учебных заведениях? Это связано с родителями? Это связано с телевидением или интернетом? С чем? Мне просто трудно понять, как оно раз и так меняется, под влиянием чего?
Под влиянием всего. Мы сейчас живем в таком очень плотном информационном коконе, и даже люди моего возраста живут в плотном информационном коконе, а уж молодые, они только в нем и живут. И оно отовсюду, из всех щелей просачивается. То есть если у тебя нет заранее сформированной резко антипутинской, резко антивоенной, резко анти такой, ну, антитрадиционной, скажем так, повестки, уже встроенной и готовой, то ты будешь жить в информационном поле, которое раньше было нейтральным, и сейчас оно тоже воспринимается как нейтральное, но на самом деле более нейтральным не является. Ты можешь не смотреть телевизор, но ты пришел в гости к бабушке, он у тебя в соседней комнате бубнит. А ты заходишь на сайт университета, чтобы расписание посмотреть, а там, не знаю, передают дроны героям фронта. Или открывается выставка патриотического эссе, конкурс патриотического эссе. И ты можешь не хотеть в этом участвовать, ты можешь даже не одобрять передачу дронов. Вот моя альма-матер РГГУ дронов накупила на свою преподавательскую зарплату в 32 тысячи рублей, прям поражаюсь. Сколько дронов можно накупить, если все преподаватели скинутся со своих более чем скромных зарплат? И это создает определенный фон, в котором ты живешь. И для того, чтобы, опять-таки, ему сопротивляться, нужно иметь заранее очень сильную позицию. Если у тебя есть сильная позиция, если у тебя есть готовность сопротивляться, ты будешь этому противодействовать сознательно. Если изначально тебе, в общем, было примерно все равно, и если война не пришла к тебе в дом в том или ином виде, то как бы оно тебя облучает. Ты не становишься сам какой-то силой зла, но ты меняешь вот это видение мира. Если тебе из каждого утюга сообщают, что российская экономика крепче не бывает, то в какой-то момент ты даже не то, что начинаешь в это активно верить. Для того, чтобы просто для тебя это становится нормой, против которой ты не протестуешь до того момента, пока не обнаруживаешь ее ложность.
Просто мне казалось, я долгое время была уверена, что как раз у молодого поколения к этому должен быть иммунитет за счет интернета, потому что есть свои там социальные сети, есть свои видосики, есть свое какое-то окружение, которое будто бы должно блокировать эту пропаганду, идущую от телевизора или от, не знаю, разговоров о важном, но ощущение теперь будто это была иллюзия.
Да, у меня тоже есть ощущение, что это была иллюзия. Мне сначала казалось, что вот молодые-то они должны быть особенно против. Я редко вижу молодых, вот прям совсем молодых, которые были бы сильно за. Я вижу много молодых, которые продолжают жить свою жизнь, не видят больших проблем, и отношения с, не знаю, с девушкой или с другом или с партнером по компьютерной игре их интересует неизмеримо больше, чем то, что происходит в Курской области, в Украине, даже на побережье Азовского моря. Поэтому я бы сказала, что оно их скорее экранирует от реальности, которая, то есть, мне кажется, что это выглядит, если придумать какую-то метафору, то это выглядит так. Человек живет в домике. Его домик изменился очень мало. Снаружи изменилась погода. Не очень сильно. И главное, не очень резко. И если раньше для него была норма, условно, солнышко, то теперь для него норма, что облака все время. И как бы ему говорят, вообще раньше вот солнышко было. Он говорит, да какая разница, вот у меня дома тепло, уютно, вот у меня тут компьютерные игры, с девушкой поссорился. Ну да, ну облака какие-то. Ну так, наверное, теперь так нормально. Он, все говорят, что нормально. Вот это поколение, оно, как бы, ужасно не люблю мыслить в терминах поколений. Мне кажется, что такого рода генерализации не всегда не очень точные, но... Для того, чтобы молодые люди встрепенулись и выступили с каким-то очень резким протестом или даже просто его создали внутри себя, им должно очень сильно прижать хвост. Конкретно. Вот, не знаю, моя бывшая студентка должна была поехать по обмену в Америку, а тут, сами понимаете, что никаких больше тебе обменов, никакой Америки. Вот она заняла очень антивоенную позицию, потому что ей реально очень сильно прищемили хвост. А ее соученики совершенно не понимали, что она так уж кипишится, но не в Америку поехала, но поедет в Китай через годик. Жалко, конечно, но тоже хорошо.
А как думаете, дискриминация различных слоев населения в России, например, тех, кто не поддерживает войну, тех, кто получил статус иностранного агента, или вот, например, белгородский губернатор предложил запретить учиться в техникумах и вузах подросткам, которые дискредитируют армию. Вот такие ограничения, они тоже становятся частью нормы, частью вот этих облачков?
Понемногу, да. Я думаю, что мне сложно судить, опять-таки, для того, то есть это все-таки такая вещь, которая интуитивно считывается, как правило, неверно. То есть я не очень понимаю, как такого рода вещи вообще можно исследовать, и можно ли, потому что количественные социологические методы, как мы теперь знаем, тоже, в общем, мало что нам сообщают. Но у меня есть ощущение, что да, и в этом месте норма тоже ползет. Опять-таки, не в том смысле, что все вот с такими остекленевшими глазами, как в романе Оруэлла, кричат «распни его» и побивают камнями того, кто осуждает СВО. Но я думаю, что люди понимают, что лучше на эту тему не вякать. И невяканье становится нормой, не принуждением, против которого мы внутренне боремся, норма. Про это не будем лучше говорить. И уж точно не будем как-то не поддерживать. Потому что зачем? Зачем нам эти сложности в жизни? То есть норма не этическая, а гораздо более практическая, прагматическая. Так жить удобнее, так жить понятнее, так меньше рисков. Это, опять же, это осуждение СВО, прости Господи за это слово, оно... Если бы можно было осудить СВО, и СВО бы к чертям закончилось. А так ты ее осудил. Ничего в мире от этого не изменилось. Изменились твои персональные перспективы. Зачем ты это делаешь? Дурак, что ли? Больше всех надо? Нет, не надо. Отлично, живем дальше. Норма такова. То есть я не думаю, что самые жуткие и людоедские форматы, которые, в частности, которые предлагает губернатор или кто там это в Белгородской области, упырь какой-то. Да, я не думаю, что они нормализуются, легитимируются и заживут счастливую жизнь. То есть вот этого вот того, чего бы им хотелось, вот этого радостной поддержки, когда борьба с врагами народа становится делом каждого, вряд ли это будет. Но я, например, очень сильно вижу, как из публичного российского пространства вытесняются иноагенты. Правда вытесняются. Причем, если сначала это было как-то воспринималось как насилие и принуждение, с какого черта меня разлучили с моей любимой Екатериной Михайловной Шульман, например, или почему мне больше в радио «Эхо Москвы» не передают Алексея Венедиктова все время или Дмитрия Быкова. Ну, что это такое? А теперь это становится нормой. Более того, знаете, у меня же есть совместный подкаст с Екатериной Михайловной, и когда я рассказываю об этом своим друзьям в России, я вижу, что им это неинтересно. Многим неинтересно. Опять-таки, не могу сказать за всех, более, даже не могу, наверное, сказать за многих, но я встречаюсь с непонимающим взглядом, когда люди говорят, а зачем тебе, зачем подкаст про книжечки с Екатериной Михайловной Шульман, что кто кому-то надо? То есть представление о том, что присутствие иноагента в медийном пространстве – это не норма, оно тоже устанавливается, насколько я могу судить.
Но почему это воспринимается как норма? Если это принуждение, вы сказали, что это воспринимается не как насилие, не как принуждение, а как норма, но ведь это напрямую принуждение, за это есть санкции, за иноагентство, за нарушение вот этих запретов на дискредитацию, за все есть наказание.
Оно распространяется на очень незначительную часть людей. И когда это принуждение становится привычным, оно начинает восприниматься как норма. И люди перестраиваются, люди адаптируются, люди меняют свои установки в тех местах, которые для них не являются вопросами жизненно важными. Понимаете? То есть Это ужасно цинично прозвучит, но абсолютное большинство жителей России войной затронуто слабо. Это, опять-таки, это ужасно, но это прекрасно, или не знаю, не могу подобрать правильный эпитет, но это так. А в России, я думаю, что процентов 80 населения, окей, 75 живет так, как жило. И для них сопряженные с этим ограничения не являются сколько-нибудь существенными. То есть люди привыкают. Люди привыкают, что иноагента как черта лучше не поминать. Сначала ты этому сопротивляешься, потом ты к этому адаптируешься. Знаете, как вот, например, я минутка личных жалоб. Очень тяжко жить литературному критику, потому что литературный критик теперь должен 20 раз подумать, прежде чем что-нибудь про книжку написать. Например, захочешь ты книжку похвалить за то, как автор смело работает с актуальной проблематикой российской. А тебе-то ничего, ты критик, а за автором придут или за издателем придут и выгонят его с какого-нибудь фестиваля. Или, например, в книжке, ну, слухи о том, что ЛГБТ в литературе в России полностью искоренено, сильно преувеличено. Но этих книг мало, и издатели безумно боятся, чтобы эта книга не стала публичной. То есть иногда издатели просят не писать про какие-то книги ровно потому, что в них написано что-то не то. А еще иногда про книгу написать можно, но в ней, например, есть, не знаю, какой-нибудь очень смелый намек, какой-нибудь такой панчлайн, который эту книгу, для этой книги ключевой. А ты как дурак не можешь про это написать. В результате ты пишешь, что ой, какая интересная антиутопия, много экологических мотивов. А это не экологические мотивы, это политическая антиутопия. А ты хвалишь писателя за то, что вот он так интересен, экология – это метафора. А ты хвалишь автора за то, что вот какой молодец, про экологию нам написал антиутопию, про климатические изменения. И это очень тяжело, это абсолютно убивает саму идею свободной литературной критики. И если сначала у меня было каждый раз ощущение, как будто бы, я не знаю, мне под ногти загоняют раскаленные иголки, то теперь я уже сама так перестроилась, смотрю и думаю, так, ну вот про эту книгу мы лучше совсем не напишем, а вот про эту обязательно напишем, но посмотрим ее с такого ракурса, что же можно. Можно же посмотреть ее как семейный роман, а не как трагедию семьи, разворачивающуюся на фоне происходящих в России событий. А у нас будет про любовь, про семью, хорошо, и даже не то, чтобы совсем вранье. Но я к этому, я понимаю, что я это... абсолютно абсурдный подход в себе до определенной степени нормализовал. То есть я иногда так могу сказать, ой, Галина Леонидовна, что же это? Но в обыденной жизни я так делаю. Если я подозреваю, что среди моих собеседников могут быть люди, скажем так, не расположены, я буду говорить СВО, хотя и только голосом стараться обозначить огромные кавычки вокруг этого вокруг этой уродливой аббревиатуры.
Кстати, мы да, российские власти считают Шульман, Венедиктова и Быкова иностранными агентами. Я еще хотела...
Вот умолчание власти, прости Господи.
Я еще хотела с вами про Нила Геймана поговорить и про скандал, который вокруг него разбивается. Вы у себя в Телеграм-канале написали, что вы все равно, несмотря ни на что, Нила Геймана, вернее, его творчество любите и любить продолжите. А разве это правильно? Разве не стоит относиться негативно к тем, кто предал какие-то твои личные взгляды и убеждения, которые ты ценишь, которыми ты дорожишь и которые ты... склонен был приписывать человеку, чье творчество тебе нравится.
Не любить Нила Геймана как человека абсолютно легально. Я признаюсь, если кто-либо из пострадавших от него девушек подаст на него в суд и его посадят, я буду, ну то есть ни слезинки не пролью, честное слово. Но мне все же кажется, что наши ожидания от писателя – это наша проблема. Нил Гейман нам нигде не говорил, что я милейший котик, прекрасный семьянин, идеальный отец, вообще просто святой человек. Он нам этого никогда не говорил. А если мы в него это вчитали, то это наша проблема. И стали ли американские боги или сыновья Ананси или Каролина хуже от того, что мы узнали, что их написал плохой человек? Я не могу в это поверить. На мой взгляд, это по-прежнему великие прекрасные книги. Человека хуже, чем великий наш поэт Николай Некрасов, просто не было. Ну, то есть это просто легендарный негодяй. И можем ли мы на этом основании сказать, что великая поэма «Кому на Руси жить хорошо», описывающая, как мне кажется, вот самый такой болезненный, самый гениальный слепок русской жизни, былой и, боюсь, нынешней, грядущей, что она от этого хуже? Да нет. Ну, как бы наши высокие этические ожидания от художника – наша проблема. Если художник ведет себя плохо, он должен быть наказан так же, как любой другой человек. Если булку испек пекарь, который нам не нравится, который, не знаю, приставал к малолетним девушкам, мы должны порицать пекаря, но булка от этого не становится иной.
Но булка – это все-таки явление, прежде всего, физическое. Когда мы говорим о литературе, когда мы говорим о музыке или о художественных произведениях каких-то, о картинах, мы все-таки имеем в виду некую идею, некий образ, некий символизм. И вот ты смотришь на что-то прекрасное, не знаю, слушаешь песни группы «Алиса» про свободу. А потом выходит Константин Кинчев и говорит: «Я за войну». Разве не вызывает это все какое-то разочарование? Вот читаешь Данила Геймана, какой он потрясающий, великолепный, а он, оказывается, насиловал кого-то. Разве не появляется у произведения в этот момент какой-то неприятный привкус?
Я думаю, что это очень индивидуальная вещь. И, в принципе, тут читатель должен полагаться на себя. Он должен верить себе. И нет одного правильного ответа. Меня многие мои друзья и коллеги как-то на меня посмотрели в некотором ужасе за то, что я прочитала последнюю книгу Захара Прилепина. Сказал, что она вообще очень хорошая. Чистая правда. Повторю, не стыдно. А означает ли это, что я считаю, что это как-то оправдывает Захара Прилепина, что это усугубляет его вину? Нет. Часто бывает, что очень талантливый человек отказывается абсолютным негодяем. И, как говорит мой друг и тоже недавний иноагент Александр Горбачев, вонючкой. Но что же мы теперь должны всех померить на предмет этического стандарта? Я в этом смысле, конечно, у меня очень сильная профдеформация. Я в целом писателя люблю умеренно не связываю с ним никаких завышенных этических ожиданий. Я люблю книги, а людей люблю только тех, которых уже люблю. Но мне не кажется разумным отбирать у себя любимые вещи на том основании, что тот, кто их когда-то сделал, потом оказался нехорошим человеком.
2 минуты у нас еще остается.
Это я никому не навязываю свое мнение. Я знаю людей, которые, например, после начала войны не могут читать Прилепина и абсолютно перестали любить даже те его книги, которые им нравились. Прекрасно понимаю, осудить не могу. Я устроена по-другому.
Вопрос от Александра в нашем чате. Галина, добрый вечер. Сегодня Антону Павловичу Чехову 165 лет. Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые рассказы?
Я сегодня как раз на эту тему думала, и я поняла, что у меня, наверное, странным образом мой самый любимый рассказ у Чехова, рассказ, который меня, он на меня работает абсолютно как на уровне условного рефлекса. Это рассказ «Припадок». Он не самый известный, но это рассказ про человека, который идет, молодого человека, который идет в бордель, и после этого у него начинает болеть душа. И мне кажется, что это совершенно какое-то невероятное в своей силе описание вот этой душевной боли, которую я не встречала нигде больше ни в русской, ни в нерусской литературе. Я, конечно же, считаю, что несчастный Ионыч, которым мучают детей в школе, это одна из вообще вершин, блистательных вершин русской прозы, учитель словесности. Это тоже какой-то такой рассказ, который на меня действует каждый раз с невероятной болезненностью и силой. Но для меня вообще Чехов очень болезненный писатель. Я умею его употреблять только в микродозах, потому что если я... у меня бывают такие порывы, когда хочется... Вот, почитаю-ка и Чехова. Я прочитываю 2-3 рассказа, мне надо его отложить, потому что он очень больный.
Спасибо огромное.
Он, конечно, великий, нам всем на радость.
Нам уже пора заканчивать. Литературный критик Галина Юзефович была у нас в эфире. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь» и слушайте программу «Закладка». Правильно ведь называется?
Да, наш подкаст называется «Закладка». Будем рады, если вы нас послушаете.
Очень рекомендую. И, конечно, всем хорошего вечера. Не уходите далеко. Через 5 минут я к вам вернусь с Сергеем Алексашенко.